А, Двидос, я сейчас не могу говорить, но очень коротко. Все на той неделе, извини. Все, я просто в зуме. Пока.
И это чистая правда, он в зуме. Он, это Константин Эгерт, мой сегодняшний гость, и ваш тоже, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики, журналист, обозреватель и ведущий Deutsche Welle. Константин здесь с нами на прямой связи
Варшава.
из Варшавы. Привет, Костя.
Привет.
Это канал Ксении Лариной. Меня зовут Ксения Ларина. У нас немножко сегодня понервничали, но о наших нервных метаниях знают только мои подписчики на Фейсбуке и в Телеграме, поскольку зрители Ютуба ничего не почувствовали. Там все было спокойно, висел анонс нашей сегодняшней встречи с Константином Эгертом, с подробными моими предложениями по темам, которые тянет часа на два, как минимум. Но мы тоже ограничены сегодня по времени, поэтому я сразу напомню нашим зрителям, что все равно мы приветствуем ваши вопросы в чате. Дорогие друзья, чат работает для вас. Пожалуйста, делайте это, пишите, все открыто. И всегда я благодарна вам за то, что вы пишите, откуда вы. Это очень важно, понимать нашу географию просмотров. Ну и, конечно, лайки. Лайки очень важны именно в процессе прямого эфира для того, чтобы мы потом собрали как можно больше людей в нашем зрительном зале. Я начну собственно, с события, которое личное событие и общественное тоже в жизни моего сегодняшнего гостя. Он был в Киеве. Во-первых, да, наверняка многие из вас видели интервью Константина с Михаилом Подоляком, которое вот на канале Deutsche Welle опубликовано. Но все равно я так понимаю, что это тоже приключение. Можно задать такой вопрос, если на него можно ответить, каким образом это удалось, Кость?
Ну, я доехал туда, сформулируем так, доехал без приключений. У меня были запланированы 4 интервью. А ехать из, ну, например, Литвы, где я живу, в Украину приходится кружным путем. Есть масса маршрутов. Можно их на автобусе, на самом деле, там с пересадками. Можно лететь до польского города Жешув и садиться дальше до бывшей австрийской крепости Пшемышль или Перемышль, как ее называли по-русски, оттуда ехать, например, в Киев на поезде. Другой вариант – долететь до Кишинева, ехать на прямом поезде, опять же, до Киева. Важно, что я туда попал. Важно, что со мной беседовал не только Михаил Подоляк, но и секретарь Совета Безопасности Украины Алексей Данилов. Интервью с ним будет, наверное, вот буквально дня через 3-4 на YouTube-канале русской службы Deutsche Welle. Смотрите, пожалуйста. Вообще-то я там провел 3 очень интересных дня. Я не был в Киеве с 2021 года, с периода до начала полномасштабной агрессии. И, конечно, мне было... Это, я очень люблю этот город, у меня там много друзей. Многих я успел повидать, многих нет. Но что меня, конечно, ну что ты чувствуешь, когда попадаешь? Первое, это то, что это город, который, ну, живет, может быть, еще более активно, более бурно, чем он жил раньше. То есть киевляне проявляют то, что вот в Англии называют с 40-го года Spirit of the Blitz, потому что вот в течение года одного, да, Великобритания была практически единственной страной, сопротивлявшейся Гитлеру. И Гитлер бомбил Великобританию, особенно Лондон, и вот это называется Блиц, да, в почти официальной, так сказать, британской историографии. И вот дух Блица, когда люди не сломлены, вот это абсолютно применимо сегодня к Киеву. И на самом деле к другим городам Украины, я был во Львове тоже. И это первое, что замечаешь. Второе, разумеется, признаки войны есть. Ну, вы можете поехать посмотреть там многоэтажки, которые разбиты были во время попытки Путина штурмовать Киев весной прошлого года. Они стоят по-прежнему, кое-что там уже там расчищают, но в целом еще следы этого есть. Кроме того, ну, вы приходите на там Софийскую площадь, стоите между Софийским собором и Михайловским монастырем, видите, что памятники закрыты мешками с песком, с чехлами у оперного театра, тоже памятники закрыты такими, ну, как чехлы, я не знаю, как защитные такие, из щитов сделанные ящики, которые, значит, вообще всякую скульптуру закрывают. Потом, разумеется, в ну, попасть в правительственный квартал, чтобы говорить далеко, требуется пройти там несколько блокпостов, тебя действительно проверяют, тебя там стоят люди с настоящим оружием. Это не просто там полицейские или сотрудники службы безопасности. И, наконец, даже в отдельных местах, ну, на окраинах Киева, например, ездил давать интервью на один из телеканалов, ты встречаешь следы сопротивления с прошлогоднего, то есть это разобранные баррикады, это по-прежнему какие-то, значит, мешков с песками, такие сделанные навалы, что называется, да, тоже баррикады. Вот, ну и, наконец, в Киеве ты грузишь себе на телефон специальные приложения, которые тебя оповещают о воздушной тревоге. У нас довольно строго с этим на, так сказать, медиакомпании Deutsche Welle ты обязан подчиняться определенным правилам безопасности, инструктажу и так далее. То есть, например, когда звучит сигнал воздушной тревоги, у тебя вдруг из айфона начинает звучать сирена, такая, ну, настоящая сиренка, мы помним по там, фильмам про войну. Вот,
кстати, ну, это приложение, насколько я понимаю, может поставить себе любой человек в любой точке мира, в любой стране. И я знаю, что многие это приложение себе ставят именно для того, чтобы не забывать о том, что сейчас испытывают люди там. И это очень важный момент такой эмоциональности.
У меня оно осталось. И да, это у тебя начинается вой. Ну, ты слышишь, есть у тебя открытое окно, просто слышишь, эти сирены звучат из динамиков по всем улицам. Ну, там, по идее, ты должен спуститься в убежище в этот момент. Ну, вот в моей гостинице я спускался в убежище.
Ну и как у тебя ощущения?
Большая часть киевлян этого не делает сегодня. Точно так же, как мне рассказывала моя мама, которая пережила войну под бомбежками в Москве, что далеко не все ходили в бомбоубежище. Просто к этому привыкают. Интересно. В одну из ночей я хотел по этим убежищам, но просто заснул, я очень устал. И проснулся я от того, что у меня кровать ходит ходуном и стены. Просто потому, что в этот момент сбили крылатую ракету где-то относительно недалеко. И волна от взрыва после уничтожения этой дуры в воздухе, она прошлась в том числе через наш квартал. И это, поверь мне, ты просыпаешься очень быстро, когда вот этот вот звук, гудит эта волна взрывная, и у тебя стены реально вибрируют, это стекла дрожат. Это, конечно, ну, это не забывается. Потому что я, будучи человеком уже, ну, не молодым, прям скажем, да, вот помню все там рассказы про войну, которые рассказывал моя мама, и да, вот эти вот разрывы и все прочее, как вот реально, как было 80 там, с лишним лет назад. И это было, конечно, тоже напоминание о том, что это там не абстрактные какие-то где-то там пара мин где-то падает там на каких-то позициях, в далеких городах, про которые мы, так сказать, ничего не знаем, нет. В любой момент это может, так сказать, начаться в другом месте, если у Путина будут для этого просто силы и средства. Поэтому я бы сказал, что никоим образом, это, конечно, никакого героизма поехать в Киев нет. Это относительно защищенный город. Но это было очень сильное для меня напоминание о том, что на самом деле это такое. Представьте себе, что летают там Ту-22 или Ту-160, да, и они вот там пускают эти там, ракеты, скажем, да, где-то за там сотни, если не тысячи километров от Киева. И вот тебе они это видят, а, видимо, как-то и предупреждают, вот летит, надо спускаться, тебе дают время на это. Но представь себе, это еще даже, наверное, ну, я не знаю, даже, наверное, еще год-полтора назад я не мог.
Как, я так понимаю, что ты уехал...
Подозрительно, но и не не эмоционально. Вот. Поэтому, да, идет самая настоящая война, в ней гибнут люди. И более того, имеют шансы погибнуть люди в мирном городе, если вдруг не удастся сбить одну из этих ракет. Такой тоже может быть.
Скажи, пожалуйста, ты уехал до вот этой самой страшной атаки последних дней, когда было выпущено, по-моему, 16 или 18 ракет по Киеву, то есть до этого. Но и этого хватило для того, чтобы понять, что такое сегодня этот город, да, в какой, что это за предлагаемые обстоятельства, в которых оказываются сегодня жители этого города.
А вчера я встречался с коллегой, который, ну, там, работает в Одессе в последнее время, и он сказал, ну, у нас, в общем, безопасный, вот рядом Миколаев тоже безопасный. Вдруг я читаю, вот мы с ним кофе попили вчера.
Угу.
А сегодняшней ночью атаковали Миколаев, там, по-моему, тяжело ранено, или даже погибла какая-то жительница города, разрушен магазин. То есть это все вот приобретает там характер такой повседневности, но это реально страшно, и это реальные преступления против мирных людей.
Я хочу вернуться к началу твоего рассказа про то, что Киев старается сохранять какие-то прежние нормы мирной жизни, имеется в виду вот и театры, кино, и рестораны и прочее, прочее. И вообще ощущение, что ты сказал очень важную вещь, что как бы это демонстрирует несломленность. Каждый раз, когда мы про это говорим, обязательно найдется парочка, троечка, четверочка комментаторов, которые скажут, ну вот почему в Киеве можно ходить в ресторан и смотреть спектакль, играть в театре, а в Москве вы типа это запрещаете. Давай попробуем объяснить разницу, что такое иллюзия мирной жизни в Москве и вот это вот сохранение каких-то признаков мирной жизни в Киеве.
Ну, все очень просто. В Киеве ты живешь, находишься в столице страны, ставшей жертвой агрессии. Причем такой агрессии, которую мы, в общем-то, наверное, на европейском континенте представить себе долго не могли. А находясь в Москве, ты находишься в столице страны, которая это агрессия, страны агрессора. И в этом главная разница. То есть киевлянам, они все тоже, естественно, разные. Наверное, есть и такие, которые попытались как-то... Ну, это нормально. Люди пытаются сделать разные вещи. Кто-то пытался откосить от армии, а кто-то, наоборот, пошел добровольцем. Но это люди, да? Но в общем и целом это по ним бьют ракеты. И это бьют ракеты, запускаемые с территории России. Если ты живешь в столице России, ты живешь в столице государства-агрессора. Я не хочу здесь там играть в Карла Ясперса или в кого-то еще и там раздавать кому-то какие-то коррозии, но вдуматься в это стоит. И прочувствовать, несешь ты какую-то действительно за это, ну хотя бы ощущаешь ли ты моральную тяжесть, сформулируем так, от того, что это происходит. Что ты можешь сделать, чтобы этого не происходило? Я понимаю защитную реакцию очень многих. Люди пытаются там что-то там в соцсетях писать про блины там или про этот весь День Победы жуткий, который он превратился в совершенно какой-то ужас реальный. Вот. Для того, чтобы сделать вид, что ничего не происходит. Я думаю, мое понимание такое, что большая часть российского общества понимает, что происходит нечто страшное, но пытается об этом не думать. И задача, на мой взгляд, ну, тех, кто особенно живет в свободных странах, тех, кто защищен, говорить об этом громко. Вот я об этом говорю сейчас громко. Да, все, кто живет в Москве, знайте, вы живете очень круто и очень хорошо. А не так, как живут в Киеве, Днепре и Харькове. По вам не попадает. Не попадет ракета, если попадет какой-нибудь дрон, вы видите, да, украинцы бьют в основном по каким-то там складам, военным объектам, если это украинцы, они отрицают. Ну, предположим, что это какие-то симпатизанты. Но, тем не менее, вы живете очень хорошо, уважаемые друзья, во всех этих городах, где вместо Макдональдса вкусные точки, где теперь вместо там французских сыров сербские, где, да, действительно вместо карточки Visa теперь будут выдают карточку МИР. Но, тем не менее, на вас не падают крылатые ракеты. Вам не грозит ракета-кинжал. Вам не грозят иранские дроны, которые называют мопедами. Потому что они тарахтят так, что их слышно с высоты 1,5 километра. Он там летит или сколько? Вот. Мне кажется, между полутором и между одним и двумя. Их слышно, как будто над тобой летит где реально какой-то мотоцикл такой, тарахтелка какая-то. А вот вам эти звуки незнакомы. Вот вы должны понимать, что вам очень-очень повезло, но что это делается вашим именем, господа. Даже если вы про это там, я понимаю, люди боятся, многие, они не хотят, как вот несчастный Кригер, сесть на 7 лет. Вообще, конечно, гигантский поклон всем, кто это делает, кто не боится идти в тюрьму.
Самые смелые те люди, которые вне свободы в абсолютной, которые
Да,
в тюрьме сейчас. Ты
абсолютно,
это
абсолютно.
видишь, да?
Да, конечно. Но понимаете, когда вы постите очередные георгиевские ленточки на 9 мая, что это сегодня совсем не... Мне как символ это вообще никогда не нравилось, потому что это лента боевого ордена. И вы нацепляете на себя ленту боевого ордена, вообще Святого Георгия. А, как память о там, деде каком-то, который, может, вообще в заградотряде был. Вот сегодня это уже точно совсем не уместно. Этих дискуссий а-ля 15 лет назад мы не можем вести. это будет аморально. То есть можно, но тот, кто будет там что-то дискутировать, это аморально, с моей личной точки зрения. Я не навязываю, но говорю прямо, это аморально. И поэтому все, кто сегодня спрашивает, ну, уходите в театр, не забывайте только. И сделайте для себя одну, мне кажется, надо понять одну вещь. Люди пытаются забыть о том, что происходит. Эта забывчивость дает право, как Путин считает, ему право делать, творить то, что он творит. И это сегодня его главный ресурс. Мы, по-моему, говорили об этом на прошлом эфире с тобой. Его главный ресурс – это равнодушные. Вот эти все делающие вид, что ничего не происходит. И просто равнодушные или вот отстраняющиеся, вот так сформулируем, от этой реальности люди должны понимать. Это очень-очень полезная позиция для Путина. Потому что вот все эти ура-патриоты, ура-патриотизм очень быстро превращается в свою противоположность, как только сталкивается с цинковым ящиком, занесенным, так сказать, казенными людьми. Получите и распишите своего мужа, там, брата или отца. Очень многих превращается в противоположность. А вот это, а давайте мы посмотрим балет и не будем думать про это, это самый важный путинский ресурс. Я понимаю, почему это происходит. Я просто объясняю, что это его ресурс. Хотите вы этого или нет. Так происходит.
Я, кстати, могу резюмирую как бы эту тему нашей беседы. Просто такая вот абсолютная, как мне кажется, очевидная разница между театром и спектаклем и концертом в Киеве и между театром, концертом и спектаклем в Москве. Это как Ленинградская симфония, исполненная Шостаковича, исполненная в блокадном Ленинграде, которая демонстрировала не того, то, что мы ничего не замечаем, да? Это совсем другой посыл. Давайте вспомним, раз уж вы так любите копипастить Великую Отечественную войну, вспомните про это. И Берлин, беспечный Берлин 30-х, конца 30-х, времен войны.
Да, Ксения, да. Коль ты упомянула Берлин, очень рекомендую всем. Если я рекомендовал в прошлом, мне кажется, нет, тебя этого не делал. Обязательно прочитайте такую книжку. Называется «Берлинский дневник» княжны Марии Васильевичковой.
Интересно, не говорил.
Прекрасная книга, не говорил. Ну, значит, скажу. Это прекрасный документ, это довольно известная книга. Он переведен на массу языков. В России он был переведен ныне, почившим, насколько я понимаю, в БОЗе, фондом «Наше наследие». Очень хорошо переведен. Это дневник, кстати, русско-литовской аристократки, княжны Васильчиковой. Ее отец владел имением в Литве. Кстати, она приехала в конце 30-х годов на работу в Берлин и вела дневник с конца 30-х по вот 45-й год. И это дневник молодой княжны, которая вращается в кругу немецкой аристократии высшей, дипломатического корпуса, туда же вмешанных топ-нацистов. Она работала там переводчицей в МИДовском отделе печати с теми людьми, часть которых стала потом частью заговора против Гитлера в 1944 году, заговора Штауфенберга. И этот дневник очень интересно читать, потому что вы видите, как беспечная юная женщина 21-22 лет, может, чуть старше, но не сильно старше. Вот она увлечена свадьбами, концертами. Вот фон Караян дирижирует. Вот свадьба какого-нибудь там венгерского князя с какой-нибудь немецкой графиней. Вот забавные зарисовки из жизни вот этих очень милых людей в пресс-службе МИД. Там, ну, простите, не Мария Захарова, все-таки работала по уровню образования и культуры. Вот. Это все чудесно. И потом вдруг вот первые нотки такого сомнения, когда, например, Гитлер запрещает отправлять топ-аристократов на войну какое-то время, потому что гибель одного из родственников кайзера, погибшего в Польше, спровоцировала монархическую демонстрацию во время похорон в Потсдаме. И она пишет, что Гитлер, ну, неформальный приказ ограничить отправку аристократов на фронт, чтобы не провоцировать антиправительственное настроение. Получается, я вспомнил, когда я вспомнил, думаю, боже мой, да это бессмертный полк. Полном, вот тот же такой вариант. Не дай бог, чего-нибудь будет. Да? Но к чему я веду дальше? Вот эта женщина, во-первых, она проникается идеями поддержки немецкого, германского сопротивления. Во-вторых, на этот город начинают сваливаться сначала ужасные вещи, а потом бомбы. И финал это реально среди руин происходит. Москву не будут бомбить. И Питер тоже. Ну, так, ковров, бомбардировок не будет. Это понятно. Но осознание, как говорится, куда приплыл поезд, вот это очень, очень интересное, очень познавательное в моральном плане и историческом плане чтение разрушения очень уютного мира. Людей, которые думали, что, в общем-то, ну да, мы там типа отомстим за унижение Версаля. Многие симпатизировали, не обязательно симпатизировали нацистам, мы говорили, ну надо. Некоторые говорили, долг. Вот я офицер, мой долг идти на фронт. А потом раз, и ты сталкиваешься с катастрофой, которая пережила Германия, которую, так сказать, потом подняли сначала на колени, потом на ноги поставили. Там Аденауэр и, конечно же, западные союзники, без которых ничего бы не было. Не ткнули бы носом в концлагеря и не заставили бы пережить вот это прошлое заново. Поэтому читайте «Берлинский дневник». Мария Васильевичка. Вон даже, наверное, есть в каком-нибудь онлайн-варианте. В этом я не сомневаюсь. У меня есть книжка. Она закончила свои дни очень счастливо. Она хорошо вышла замуж. И все у нее было хорошо. Но воспоминания очень, очень пронзительные. Того, как
учительный.
Рушится мир. Да. Вот разрушение мира.
Кость, конечно, ты же должна тебя спросить, видел ли ты нацистов в Украине и вообще как ты относишься к этой теме? Насколько она вообще уместна, правдоподобна? Да, с одной стороны, нацистами нас, собственно, пугали с самого начала, уже задолго до полномасштабного вторжения. Сейчас это тоже общее место. Но, с другой стороны, ты наверняка знаешь, что эта дискуссия, которая развернулась в русском сообществе интернета, что да, есть там кое-какие проявления украинского если национализма. Это тревожные звоночки.
Если кто-то кое-где у нас порой. Да. Не будем, так сказать, поминать поименно
не будем.
Тех luminaries of Runet, которые это делают, звезд нашего, так сказать, наших фейсбуков. Приведу один... Да, естественно, любая война, любая, порождает взлет национальных чувств, порождает каких-то... Выходят на поверхность какие-то люди, которые начинают говорить про кровь и почву. В любой стране это есть, и есть это и в России, простите. Но, несомненно, одно. Вот я не столкнулся ни с какими проявлениями, никакими проблемными вещами, просто потому что где-то говорил по-русски. Киев стал значительно более украиноязычным, это точно. Ну, если ты объясняешь, там, я приехал, а тут вот можно ли, ну, может, употребишь пару слов, будь ласков, и так далее, там, и все нормально. Слышна и русская речь тоже, конечно, на улице, но меньше. Многие у меня друзья сказали, мы были русскоязычны, мы сделали для себя сознательный выбор, я верю, что это не то, что они передо мной красуются, мы сделали сознательный выбор говорить по-украински. Потому что были двуязычными, предпочитали, теперь мы предпочитаем, мы с тобой не будет, по-моему, не проблема.
Кстати, Зеленский, который по своему как бы анамнезу, это человек русскоязычный, и русскоязычной культуры, и русскоязычного воспитания. И он сам признавался, что он украинский язык начал учить тогда, когда принял решение идти в президенты.
Президент, да. Так, да, это все... Этот ландшафт меняется очень сильно. Да, будут какие-то вещи, которые... Их будет много, которые будут не нравиться. Я не сомневаюсь, что вот эти, так сказать, культурные войны, кем считать Гоголя и так далее, они где-то будут продолжаться. Это тоже нормальный исторический момент. Я могу это сказать. Будем смотреть, особенно и на послевоенный период. Много будет решаться в этих вопросах. Да, больше нет памятника Екатерине II в Одессе. Он помещен в музей.
Но он не взорван и не разрушен.
Он взорван, не все прекрасно понимают. Там даже вот во всех этих документах, кстати, очень интересно, на мой взгляд, обратить внимание на те документы, которые готовятся сейчас в Украине по целому ряду вот, там, культурных вопросов и так далее. Там очень четко написано, все будет оцениваться, так сказать, художественная ценность. Памятники реальные будут помещаться в музей. Да, они будут заявить, да, это будет значительно более украинская страна. И да, там будет, как в странах Балтии, скажем, лет, может быть, 25 назад, когда ты должен был спросить, вот, извините, я могу там по-русски говорить. Я не говорю там по-эстонски или по-литовски и так далее. Будет, обязательно так будет. Это абсолютно неизбежный процесс национального строительства, создания государства, гражданской нации. Но что-то мне подсказывает, все там будет утрясено хорошо, потому что это, по-моему, пока еще, несмотря на войну, супер здоровое гражданское общество. Когда тебе говорят, знаешь, мы, конечно, все понимаем про то, как там Ахмедов сдал свои медиа-активы государству. Но вообще-то, при всей нашей нелюбви к Ахмеду, говорят мне люди, нам это вообще не как Ренат, да, Ахмеду, прошу прощения, нам не очень нравится. Потому что мы не хотим концентрации медиа в руках государства. Мы сделаем все для того, чтобы как только закончится война, этого не было. Мы сделаем все, чтобы эта война не превратилась, там, не превратилась в оправдание коррупционеров, политических жуликов и так далее и тому подобное. То есть это уже сейчас я слышу, например, разговор о том, как будет, каким будет партийный ландшафт в Украине после войны, какие группы будут более представлены, какие менее представлены, какие произойдут изменения, по сравнению с тем, что было там, ну, скажем, до 2014 года.
Ну, кстати, сейчас, как я понимаю, прости, подтвердили, опровергни, сейчас политическая полемика и вообще не ведется на фоне, потому что... Или она существует, некие...
Ведется, нет, политическая полемика да? ведется, просто она ведется в определенных рамках, которые не ставят никоим образом под... Сформулируем так. Эта полемика ведется так, чтобы не ставить под удар позиции Зеленского как верховного главнокомандующего и командования армии Украины, чтобы они имели возможность, ну, иметь определенную свободу рук в решении там военно-стратегических вопросов.
А это следствие, прости, это следствие военного положения, каких-то нюансов военной цензуры сегодняшнего, или это какой-то общественный договор, что называется?
Это и то, и другое. Естественно, есть вещи, связанные с военным положением. И это законодательно закреплено. В Верховной Раде большинство принадлежит партии Зеленского, партии «Слуга народа». Поэтому, в принципе, даже если бы сохранялся парламентаризм, все вопросы решались бы без всяких проблем. Но определенные дискуссии ведутся. И вот как мне показалось, и это признак, конечно же, того, что украинская демократия, как, кстати, турецкая демократия, значительно более прочно утвердилась в обществе, чем пока еще в России. Потому что вся эта поддержка, на мой взгляд, она, ну, у нее есть определенные границы. Это границы войны. И это очень четкое понимание, что в тот момент, когда война закончится, никаких, я бы сказал, значительная часть общества не потерпит того, что нынешние военные лидеры выйдут и скажут, знаете, ну, учитывая то, что мы выиграли войну, завершили, мы думаем, что еще там годков 5, а то и 10 мы порулим. А вы будете нам, так сказать, вечно благодарны и там стелить ковровые дорожки, когда будем вступать на войну. Вот этого точно не будет. Более того, как сказал мне один западный дипломат в Киеве, да, очень легко с Зеленским при случае может случиться то, что случилось с Черчиллем в 1945 году. Он просто взял и проиграл выборы буквально через там, сколько там, несколько недель после капитуляции. И 2 месяца, что не помню. Поэтому я думаю, что вот это понимание, что мы должны выиграть войну, но это не значит, что мы даем карт-бланш даже победителям навсегда. Ну, я это считал очень четко. И вот этого вот... Зеленскую поддерживают, да, но... Понимаете, вот этого вот... Я не почувствовал вот этого... Наш любимый Владимир Александрович!
Да-да-да-да-да. Этого оргазма, да?
Владимир Александрович. Не почувствовал. И... Это интересно. Существует оппозиция, существуют люди, которые, ну, наверное, хотели, может, что-то пожестче сказать. Ну, и смотрите, вот это арест главы Верховного суда.
Да, я тоже про это хотела сказать, что они, это же не первый случай, тут очень важно понимать, что в течение этого года войны, страшной войны, все равно идут и расследования коррупционных дел, снимают с должностей первого уровня людей, то есть они могли бы сказать, наверное, друг другу, что сейчас не время, давайте потом, сейчас вот не надо раскачивать лодку или прочее-прочее, мы сейчас должны все единым целым. Они не боятся это делать, это вообще поразительное. Кстати, один из ответов на вопрос, почему Украина не Россия, и вот в этом тоже кроется.
Да,
согласись.
Абсолютно, абсолютно, да. И более того, даже если считать, что это, ну, там, превентивная мера нынешнего правящей партии, правящего, так сказать, круга против, ну, превентивная мера, чтобы показать, мы бдим.
Да-да.
Это означает...
Демонстрационное,
это так,
да?
Ну, там, проворовался человек слишком сильно на такой топ-должности.
Угу.
Это означает, значит, они считают нужным слать такой сигнал обществу. Они говорят, ну, мы потом там когда-нибудь разберемся, когда кинжалы прекратят летать в нашем небе. Вот. Это означает, что они чувствуют, что общество этого требует, этого хочет. Там, я много раз слышал, ну, да, сегодня те олигархи потеряли свою силу, в том числе и потому, что телеактивы ушли. Мы не хотим относиться, мы не хотим, чтобы после войны были новые, просто с другими фамилиями. Нет. То есть это, мне кажется, общество, которое очень-очень сильно осознает себя как... это не только воюющее государство, это воюющее общество, это очень настоящее общество. И в этом смысле, конечно, это очень, очень важно для меня тоже. Такое же, ну, так, может быть, не меньшее в каком-то смысле впечатление, чем вот эти там ночные разрывы.
Угу.
Потому что все-таки ты понимаешь, я повторяю, я хочу, это иллюстрация, никоим образом не хочу, знаешь, сейчас это демонстрировать, орать, там, это, стонать, я старый солдат и не знаю слов любви. Да? Я ничего героического не совершил. Вот, но это напоминание, а вот состояние общества, да, меня очень впечатлило. Очень.
Да, Кость, я тебя слушаю и смотрю на чат. Обещала, что люди будут включены в наш разговор. У нас
пока ты задаешь вопрос, я могу на секундочку выключить, я просто пойду воды возьму себе, хорошо? Я затемню экран, но я буду слышать, что
ты... Давай, я тебя... Да-да-да, пожалуйста, да, давай. А зачем затемнять экран? Прекрасный экран, оставь его. Оставь,
ну ладно, я это самое...
Прекрасная декорация.
Две секунды, говори, пожалуйста.
Давай. Значит, я пока Костя вышел, скажу спасибо нашей Альбине за донат. И спасибо Федору Мухину тоже за донат. И все, что касается донатов, у нас все это есть в описании к видео. Пожалуйста, дорогие друзья, пользуйтесь. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Это очень важно именно во время прямого эфира, как объясняют нам алгоритмы YouTube. Более 1000 в моменте. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте спонсорство в YouTube. Нажмите, пожалуйста, кнопочку. Пока Костя пьет воду, я хочу здесь сказать, что нас смотрят в Литве, Каунас. Нас смотрят... спасибо за Эгерта, пишет Лидия Кремер из Варны. Татьяна Иванова из Челябинска, Ксения из Сербии. Анна, наш новый спонсор из Нью-Джерси, из Америки. Марина Хакасия. Татьяна, приятно видеть вас, дорогие друзья, из Иерусалима. Другая Татьяна из Усть-Каменогорска. Ереван, Татарстан, Зеленодольск, Германия, ваш постоянный зритель Ольга. Еще один зритель из Стамбула, из Финляндии, из Волгограда. Из Украины, из Риги, из Италии, из Израиля, из Киева. Александр Назаренко, приветствуем вас особо. Ирина Рябуха из Украины, из Бердянска, приветствуем вас, дорогая Ирина. Александр из Полтавской области, у нас тревога, вот прямо сейчас в 19:30.
Держитесь, держитесь. Полтава,
да,
держитесь.
Да. Значит, смотри, здесь есть несколько вопросов по следам твоего интервью с Подалеком. Во-первых, мой вопрос, как вообще у тебя впечатление от официальных лиц? Как вообще, я хотела спросить тебе вот что, как вообще воспринимают Путина вот, люди, и официальные, и неофициальные, и обычные, и необычные, и твои друзья? Как они его сегодня считывают? Это диктатор, страшный сатана, дьявол, безумец, сумасшедший. Как вообще они его определяют сегодня?
Ну, во-первых, я хотел сказать всем спасибо всем, кто смотрит. Действительно, ставьте лайки. Не донатьте ей. Это ее работа.
И спасибо.
Она работает для нас, для всех, Ксения, наша дорогая. Это номер один. Номер два, конечно, хочу сказать особенно, так сказать, повитать наших слушателей в Украине и моих, ну, теперь даже не таких новых земляков в Литве, так сказать, Лабас Вакарс, или Вильнее, Черкунечий. А вот что касается Путина, вот как ни странно, эта фамилия почти не возникает в разговоре.
Это что?
Этот человек, они понимают, да, ну, вопрос есть, говорю, подалека, я говорил с Министерство обороны, я говорил с, как я уже сказал, с секретарем Совета национальной безопасности и обороны, национальной обороны и безопасности.
Mm-hmm.
Нет, безопасности, СНБ, да, безопасности и обороны. Вот о чем они точно даже не хотят особенно говорить. Путин не всплывает в разговорах. Всем понятно, кто это, что это, так сказать, преступник. Это, ну, человек, ну, даже, наверное, в каком-то смысле это то же самое, что там, ну, из ближайших примеров, кто там, вот Милошевич какой-нибудь. Ну, похуже, с ядерной бомбой просто. Про Путина там всем все понятно. Единственное, в каком контексте возникает, да, он рассчитывает на победить Украину, просто взяв демографическим измором, потому что он кидает в топку собственное население. И рассчитывает, что в какой-то момент просто у украинцев не останется ресурсов. Нет, мы ищем. Ну, мое понимание такое, это не то, что мне там какие-то военные тайны, никто не будет рассказывать, да, стратегию, но у нас есть что на это ответить. Кроме того, насколько я понимаю, расчет на мотивацию, вот об этом говорят многие, кстати, говорят люди за пределами Украины, военные эксперты, да и я, в общем-то, все-таки 3 года, так сказать, офицерские погоны относил, пусть и в советской армии, понимаю, что защищающаяся сторона всегда мотивирована лучше, чем вот эти либо наемники, либо мародеры, либо там с затемненным умом этими вот всеми пропагандистскими волнами про так называемых бендеровцев. Вот. Которые живут в городе Бендера, разумеется, мы знаем. И это не Украина. Но,
нет, я вообще слышала, что это Бандера, он же бандит, у него же фамилия, поэтому
да, так. Да, так вот. Я бы сказал, что только в этом контексте расчета возникает Путин. Я не знаю, что думают в высших кругах, и это не скажут никому. Потому что мы знаем, что спецпредставитель Китая, например, сейчас идет и Провин сейчас находится в Киеве, ведет переговоры с Зеленским. Значит, какая-то идея каких-то разговоров о чем-то есть. Понимаю я, что, наверное, по косвенным признакам, я все-таки в своей профессии дядечка довольно опытный, может, там не очень талантливый, но опытный. По косвенным признакам я понимаю, дискуссия о цене победы идет. Несомненно. Mm-hmm. Несомненно. Но я бы сказал, что официальная позиция по-прежнему – возвращение к границам 91-го года.
То есть никаких разговоров о том, чтобы от каких-то территорий отказаться ценой мира не ведется?
В публичном пространстве нет. Не сомневаюсь, что в непубличном что-то такое обсуждается. Не сомневаюсь, это невозможно, чтобы обсуждалось. Mm-hmm. В неформальной беседе. Потому что украинцы берегут своих людей. Они не бросают их в большой совковой лопатой, так сказать, вот в эту топку войны, в отличие от Путина. И это я бы сравнил в самом позитивном плане сегодня это с подходом Израиля, где тоже вот сбережение народа, вот другого никого не подберешь. Я думаю, что эти дискуссии, скажем так, наверное, идут. Но мое понимание такое. Первое. Крым – это абсолютная Это я думаю, что это вообще цель номер один, политическая и территориальная. Очень важный образ для...
Имеешь в виду вернуть Крым, да, вот
Для
для
современной Украины
украинского
очень
общества.
важен образ Украины как многонационального государства с крымско-татарской общиной. Это придает государству образ современного и как раз вот не зацикленного на, ну, простите уж, да, вот метафорической вышиванке. Да? И не карикатурные какие-то там вот козаки, да, вот из
С
Коми.
чубами,
Да,
да.
это современное многонациональное государство, строит очень чтущие национальные традиции, разные культуры, языки и так
В
далее.
том числе и русские, этнические русские же там
Ну,
их
да, но
много.
они все больше, конечно, мы прежде всего украинцы. Ну, да, в быту они могут быть между собой по-русски и так далее, запрещает, но государство это будет только украинский, понятно. И вот это очень важный момент, что президент Зеленский, несмотря на то, что, скажем, мусульманская община, в общем, не очень большая в Украине, это где-то, мне кажется, миллион, может, миллион с чем-то. Украинские зрители могут меня поправить, но мне не кажется, что это очень большая община. Тем не менее, президент с ними в последние годы там встречается на все главные праздники, проводит с ними ифтар, когда заканчивается месяц поста, когда заканчивается Рамадан, поздравляет их. Там, ну, простите, представитель, полномочный представитель президента Украины по Автономной Республике Крым, если так называется официально, то есть де-факто украинский губернатор оккупированного Крыма, госпожа Ташева, крымская татарка с прекрасным образованием, которая готовит программу, так сказать, реинтеграции Крыма. Это очень важный момент для, мне кажется, будущей украинской идентичности, с которой мне кажется, очень активно прорабатывается. У меня возникло такое косвенное ощущение. Номер один. Номер два.
Которая, кстати, между прочим, отвечает в том числе и на вопрос, есть ли украинские нацисты, да,
Да,
вот это, вот тот вектор, о котором ты говоришь, он очень важен
да,
в
абсолютно,
связи,
абсолютно.
да.
И вторая вещь. Для будущего Украины очень важны железобетонные гарантии безопасности. А я лично считаю, что ничего, кроме вступления в НАТО, эти гарантии не даст. Просто-напросто украинское общество не даст никакому президенту, Зеленскому, там, не Зеленскому, Порошенко, вернее, неважно, как будет фамилия президента, не как бы, как будет фамилия главы офиса президента, как будет фамилия министра иностранных дел и всех депутатов Рады по именам Верховного, не дадут больше подписывать Будапештские меморандумы. То есть это либо, условно говоря, американская база в центре Киева, либо это членство в Альянсе. Все. Другое будет просто воспринято как, а зачем воевать? Все жертвы. И это, мне кажется, будет самым большим вызовом не только для Украины, а для коллективного Запада. Потому что сказавши А, в общем-то, надо сказать Б. И надо сказать, что это на самом деле, вот мое личное ощущение, в долгосрочной перспективе будет самое быстрое, самое дешевое, в общем-то, и в плане экономики, и в плане человеческих жизней. И самое перспективное и надежное решение вопроса о европейской безопасности и, несомненно, о безопасности Украины. Вот это будет большой вызов. Мы посмотрим, куда двинется НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе, который будет проходить, про который мы сможем поговорить. Я его буду освещать для дочери. Готов буду прийти к тебе в эфир и поговорить о том, что, так сказать, увидел, узнал и понял. Это будет мой, я даже пытаюсь посчитать, какой это будет мой саммит НАТО, какой-то там. Вот. Но я был на том самом фатальном Бухарестском саммите лично. И помню сияющего Рогозина, выбегающего к журналистам и «Все отлично! Все отлично! Спасибо, фрау Меркель! Спасибо, месье Саркози, вам за это». Но вот без гарантии безопасности мы рискуем вернуться снова к войне. И вот это такое понимание, которое которая тоже есть. Если есть еще какой-то один вопрос, я отвечу, мне пора бежать.
Давай, да-да, я вижу, я слежу за временем, у нас остаются там буквально последние минуты, я бы все-таки чуть-чуть бы, я думаю, что мы с тобой на эту тему еще отдельно поговорим, но все-таки, возможен ли вообще диалог между антифашистами русскими, антирашистами, будем так их называть, да. Не хорошие русские, а именно вот люди с антифашистскими позициями сегодня и с украинской частью общества? Или это пока нереально?
По отдельным вопросам, наверное, да. Но российское общество, российское свободное общество, находящееся за пределами России прежде всего, должны показать, что они там реально поддерживают Украину, что они реально отказываются от любых попыток диктовать украинцам.
Ты подписал декларацию, кстати, берлинскую?
Ну, меня не приглашали бы, я не был в Берлине, но я думаю, что там были очень много, мне кажется, правильных вещей было сказано, которые действительно отражают, мне кажется, некий консенсус. И, кстати, вот в Украине этот документ, я от многих слышал, документ, в общем-то, правильный, те, какие будут действия, но, в общем-то, документ правильный. Многие оценили его хорошо. Вот так. Но что важно, мне кажется, здесь, это понять еще одну вещь. Победа Украины и Украина в НАТО – это на самом деле… Если Россия сохранится, она может не сохраниться. Я могу себе представить в этих обстоятельствах. Но я не знаю, никто не знает, какое будет будущее. Для того, что будет на территории России после окончания войны, Украина в НАТО, Украина с гарантированной безопасностью будет гигантским плюсом. Это сейчас не вполне понятно. Это будет гигантский плюс. Это будет реальное присутствие Запада довольно глубоко на протяжении границ того, что будет на месте России. Может быть, как-то иначе будет. Мы не знаем, сейчас это не обсуждаем. Мы не обсуждаем внутренние российские дела. Это будет несомненным плюсом, потому что все, вызов идет в Восток, это вызов Китая. И в этом плане продвижение альянса на восток – это прекрасная новость для будущих жителей Белгорода, Воронежа и даже, не боюсь этого слова, Екатеринбурга. Поэтому, в общем-то, надо отказаться от дурацких представлений о том, что надо там подстраивать какие-то тренды, которые создавал 25 лет Путин, а до этого советская пропаганда. Нет. Смотреть надо в будущее, смотреть надо национальный интерес, смотреть надо так, как смотрят украинцы, совершенно, так сказать, героические. И они очень много поняли про политику, они очень много поняли про мировую безопасность. Неплохо бы иногда и послушать было бы. Вот. И пора учиться думать своими мозгами. Это и не поддаваться рассказикам позапрошлого дня. Вот только так.
Константин, я тебя отпускаю. Спасибо за то, что провел этот час с нами, с нашей аудиторией. Прощаюсь с тобой, отключайся.
Счастливо, отключаюсь, да.
Буду
всем
завершать.
Всего хорошего, пока.
Спасибо, спасибо, дорогой. Итак, дорогие друзья, это Константин Эгерт, которого мы отпустили, поскольку он находится сейчас, как вы поняли, в командировке, на работе, все дни расписаны, все часы расписаны, и вот сегодня выкроил для нас этот час, спасибо ему за это большое, но, повторю, мы с Костей обязательно еще встретимся, я ему очень благодарна за то, что он к нам приходит. Давайте я сейчас, подводя итог нашей беседы, скажу все-таки про географию, мне кажется, это важно, я очень люблю, да, Израиль и Москва, Алматы, Шотландия, Псков, Самара, Баку, Евпатория, США, Москва. Сергей Приходько, наш товарищ из Запорожья. Сергей, особый тебе привет от нас, от всей нашей семьи. Сиэтл, Ленинградская область, Зволен, Словакия, Израиль, Харьков, тревога в Харькове. Что сказать, только слова поддержки и сочувствия, и сопереживания. Константиновка, Подмосковье, Сан-Франциско. Стараюсь, пишет Инна из Сан-Франциско, не пропускать встречи с Константином Эгертом. Всегда объективные, очень интересные и информативные. Спасибо всем нашим зрителям за то, что были с нами. Ну, не так много вопросов я сегодня успела задать от вас. Вы уж меня простите, поскольку все-таки Константин был ограничен во времени. Но я могу сказать, что те темы, которые я анонсировала с Костей, которые я вот публиковала во всех своих анонсах в Телеграм-канале и в Фейсбуке, и в описании к сегодняшнему видео, так или иначе, они все равно будут обсуждаться в других эфирах, понимаете? Особенно то, что касается вот всех этих событий, столкновений между лучшими представителями, что называется, российского общества, между русскими, между, как вот я сейчас предлагаю называть, антифашистами или антирашистами российскими и украинским обществом. Мы видим, какие происходят бесконечные скандалы и дискуссии, очень острые и болезненные вокруг темы, можно ли принимать в каких-то фестивалях, концертах, в дискуссиях, на встречах участие, могут ли принимать участие одновременно и россияне, и украинцы, русские, и украинцы. Это без конца на эту тему мы говорим, и она очень прям горит. Эта тема очень важна. Значит, я могу анонсировать нашу встречу ближайшую. Это будет суббота. В субботу у нас, как вы помните, творческие встречи против войны. И опять же, и по вашим многочисленным просьбам, которые совпадают и с моим желанием, я позвала в наш эфир замечательного человека, писателя Алису Ганееву, который уж абсолютно точно антифашист и антиимперец, и очень смелый человек, очень смело высказывается по поводу всех происходящих событий, не только сейчас, когда началась война, не только после 24 февраля прошлого года, но и до этого. Алиса, кстати, была и ведущей на «Эхе Москвы», когда еще мы были живы. Вот. И Алиса приняла мое приглашение, она будет у нас в гостях в субботу. Так что приглашаю вас, дорогие друзья. Мы остаемся в записанном виде. У вас есть возможность комментировать. Я вот сегодня первую половину дня отвечала на ваши комментарии. Кому-то просто ставила лайки и сердечки, а с кем-то вступала в какой-то диалог, особенно если вы какие-то вопросы задаете, я это делаю сама. А по поводу, там, кстати, были жалобы, что типа там очень банят, удаляют комментарии. Давайте так, у нас есть четкие критерии. Во-первых, у нас там тоже есть специальные фильтры, которые стоят, да, на мат у нас есть, которые ограничивают вас в формах вашего высказывания. Во-вторых, я лично никогда не баню за критику, я готова принять, или несогласие, наоборот, особенно какое-то, когда аргументированное несогласие с какими-то моими выступлениями или с выступлениями моих гостей. Но, конечно же, смотреть на оскорбления, на хамство, на грязь, зачем мне это нужно? Конечно, я это удаляю. Так что даже не старайтесь. Даже есть у нас редакторская группа, которая это удаляет даже и до того, как я это увижу. Так что можете даже не стараться. Ну а все остальное, все, нет, у меня никаких там ограничений нет в ваших позициях, милости просим. Так что комментарии, лайки, пожалуйста, ставьте обязательно. И подписывайтесь, дорогие друзья, на наш канал. Я буду очень вам благодарна, как, собственно, и вся наша небольшая команда. Спасибо всем. Мы прощаемся с вами до субботы. Счастливо!